Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 3 августа, среда. Первая тема этого часа. Зачем полиции влиять на музыкальные вкусы граждан? Критик Артемий Троицкий о последнем заявлении Рашида Нургалиева. Американские эксперты о роли консервативного движения чаепития в дебатах о повышении потолка госдолга. Культура. Московский театр на Малой Бронной открывает новый сезон. Репортажи о жизни российских городов. В Ижевске открылся интернет-магазин для родственников заключенных. И вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня в Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. Профессионалы протестуют против нового закона о такси, вступающего в силу с 1 сентября. Доступны ли услуги такси в вашем городе? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 12 градусов тепла, пасмурно, идет дождь, днем до плюс 18. В Санкт-Петербурге солнечно, осадков не ожидается, но также прохладно, плюс 11, а днем плюс 16, плюс 18 градусов. Первая тема этого часа. Вернутся ли российские правоохранительные органы к советской практике составления так называемых черных списков рок-групп, писателей и художников? Таким вопросом задались эксперты и представители творческих профессий после заявления, сделанного накануне министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым на очередном заседании комиссии по борьбе с экстремизмом. О чем идет речь, можно узнать из беседы моей коллеги Кристины Горелик с музыкальным критиком Артемием Троицким.
Господин Нургалиев выразил озабоченность музыкальной культурой в России. И он решил, что нужно изучить вопрос музыкального сопровождения в России, чтобы выяснить, не является ли оно однобойким. Это на совещании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Господин Нургалиев беспокойность российской культуры он выразил в целом. И посчитал, что необходимо провести мониторинг в стране, чтобы узнать, кто что слушает, читает и смотрит. Нужно ли проводить мониторинг, кто что слушает, читает и смотрит, и не возврат ли это к тем самым черным спискам, которые были раньше в советском прошлом?
Вы знаете что, если бы о мониторинге такого рода сообщило, скажем, Министерство культуры или какие-нибудь социологические службы, или даже, например, кто-нибудь, скажем, из президентского аппарата, то, в общем, я думаю, что это не вызвало бы особые тревоги и скандалы, поскольку, ну, в принципе, интересно, мне самому было бы интересно узнать, что сейчас читает, слушает и смотрит наша молодежь. Ничего криминального в этом, в принципе, нет. Все волнения происходят от того, что сказал об этом министр внутренних дел. А вот для чего это нужно милиции, на самом деле непонятно. И каким образом это может быть связано с экстремизмом, тем более непонятно, по-моему, совершенно разные вещи. С одной стороны, художественные или музыкальные предпочтения молодежи, а с другой стороны, бандитские или националистические, или какие-то еще гнусные выходки. Мне просто кажется, что наш министр внутренних дел, что называется, жиру бесится или дурью мается, потому что столько проблем, сколько есть в нашей стране в области охраны правопорядка, борьбы с преступностью, борьбы с коррупцией, борьбы со всем, что в стране есть, очень много этого всего. Вот. И очень странно, что среди этого половодья нерешенных и нерешаемых проблем вдруг гражданин Нургалиев начинает что-то говорить о музыкальных предпочтениях молодежи. Вот это просто смешно. Я, например, в юности, молодости и даже в более зрелом возрасте всегда одевался достаточно броско, а иногда и кричаще. У меня никогда с этим особых проблем не было. Ну, пару раз меня забирали в милицию за длинные волосы. Прохожие, причем именно прохожие, а не милиционеры, орали вслед, там, скажем, «Эй, ты пижаму надел», когда я, скажем, ходил по улице в полосатых американских брюках, да. Но это обычная вещь, я не считаю, что это достаточный повод для какой-то гражданской обеспокоенности. Единственная проблема с длинными волосами, которые у меня возникли, это было сначала в 7 классе средней школы, Я тогда только приехал из-за границы и носил длинные волосы. Вот, и меня тут же в сентябре 68 года взяли под белые ручки и отвели в парикмахерскую, и остригли под бокс или полубокс или что-то еще. Ну и, соответственно, когда в институте у нас была военная кафедра, то тоже меня там обязали подстричься. Вот, но вскоре я научился прятать волосы под воротник, а с военной кафедры просто-напросто сбежал. Так что нет, я думаю, что это все не настолько серьезно, чтобы вести об этом какие-то глубокие беседы.
Так музыкальный критик Артемий Троицкий отреагировал на высказывание главы МВД России Рашида Нургалиева о необходимости скорректировать музыкальные предпочтения молодежи. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Президент США Барак Обама подписал законопроект об увеличении потолка госдолга США. Накануне вслед за Конгрессом этот документ поддержал и американский Сенат. Теперь можно окончательно сказать, угроза технического дефолта Соединенных Штатов, который мог быть объявлен, миновала, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Перед тем, как попасть на стол президенту, законопроект во вторник в полдень был утвержден в Сенате 74 голосами против 26. Это произошло за несколько часов до истечения крайнего срока действия нынешнего долгового предела США. Накануне законопроект с значительным перевесом голосов был принят Палатой представителей. Голосованию в Сенате предшествовали продолжительные утренние дебаты, во время которых многие республиканцы выражали озабоченность уступками, на которые пошли их лидеры, согласившись на сокращение финансирование Пентагона и отсутствие в документе ссылки на введение конституционной поправки о сбалансированном бюджете. В свою очередь, представители левого крыла демократов шокированы масштабами предстоящих сокращений внутренних расходов. Их также возмущает то, что партийному руководству и Белому дому не удалось настоять на немедленном повышении налогов на самых состоятельных американцев. Подводя черту под прениями в Сенате, глава республиканского меньшинства Митч МакКоннелл пытался развеять сомнения наиболее консервативных однопартийцев. Этот законопроект не решает проблемы, но он, по крайней мере, вынуждает вашингтонских политиков признать ее наличие, выводит нас на путь оздоровления экономики. Мы еще далеки от результата с точки зрения восстановления платежного баланса страны, но абсолютно не приходится сомневаться в том, что мы изменили ход дебатов и пошли в верном направлении. Это произошло потому, что этого требовал американский народ. В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид дал понять, что хотя демократам не удалось добиться лишения богатых сограждан налоговых льгот, эта тема станет одной из основных при дальнейшей доработке концепции фискальной реформы. Перед утверждением принятого Сенатом законопроекта президент Обама назвал его первым шагом к тому моменту, когда страна будет жить посредством. Это для нас только первый шаг. Данный компромисс требует совместной работы обеих партий над более основательным планом по сокращению бюджетного дефицита, что важно для долгосрочного успеха нашей экономики. Законопроект повышает потолок заимствований в несколько этапов и предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета примерно на 2 триллиона 100 миллиардов долларов в предстоящие 10 лет. В соответствии с планом будет создан специальный двухпартийный сенатский комитет, который представит Конгрессу рекомендации относительно источников большей части этой суммы. Будет ли это сокращение расходов или повышение налоговых поступлений? Алан Давыдов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Продолжение темы далее в нашей программе. Узнаем, что думают эксперты о роли в противостоянии демократов и республиканцев членов консервативного движения «Чаепитие». Говорит Радио «Свобода», в Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На фондовых биржах США во вторник резко упали основные индексы, несмотря на утверждение соглашения о новом лимите американского госдолга. В России действует около 7500 экстремистских сайтов, заявил глава МВД Рашид Нургалиев. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа во вторник пострадали по меньшей мере 12 человек. На Камчатке в аэропорту Елизово сегодня совершил аварийную посадку военный самолет Ил-76. Пострадавших нет. Совету безопасности ООН вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Во вторник сирийские войска вновь подвергли обстрелу город Хама, частично контролируемый оппозицией. Есть убитые и раненые. В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. В Ливии войска, лояльные Муаммару Каддафи, во вторник перешли в наступление против повстанцев вблизи города Злитан на западе страны. Сенат США утвердил кандидатуру генерала Мартина Демпси на должность нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Он приступит к исполнению обязанностей в сентябре. Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных по делу об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. В преступлении обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Убийство спровоцировало в конце прошлого года беспорядки с участием националистов на Манежной площади. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 27 рублей 81 копейка, евро 39 рублей 51 копейка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодня люди, профессионально связанные с кино и литературой. Сценарист и редактор Елена Семенова, режиссер Владимир Верников, писатель Михаил Стельмах, американский искусствовед профессор Герберт Маршалл. Разговор у микрофона идет о сопротивлении идеологической лжи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Московский театр на Малой Бронной, одним из первых в российской столице, открыл новый сезон. В его планах «Коломбо» Жана Ануэ, «Тартюф» Мольера, «Шекспировская буря», «Кукольный дом» Ибсена и «Разбойники» Шиллера. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Приветствуя коллектив театра на традиционном сборе труппы, Сергей Голомазов сказал:
«Минувший сезон и лето превратили наш театр в что-то в подобие яслей. У нас аж 4 младенца».
Речь, как выяснилось, шла не о том, что в театр зачислено несколько выпускников ГИТИСа и Института имени Щукина, а о том, что у артистов народились дети. Сергей Голомазов подарил родителям по букету, упаковке памперсов и сказал: «Почти у всех родились девочки, значит, театральной войны не будет».
Ну, вот я возглавляю театр уже 4 года, и надо сказать, что у нас, слава богу, не возникло революционной ситуации, и к нам еще дружно продолжает ходить публика. Нам удалось прожить этот сезон без острых, непримиримых, разрушающих коллектив и его творческое здоровье внутренних конфликтов. Хорошо бы и в дальнейшем все возникающие творческие и производственные проблемы решать в рамках известной цивилизованной и профессиональной этики.
Малая Бронная в прошлом сезоне чуть не стала жертвой войны в театре имени Маяковского, потому что чиновники Департамента культуры не придумали ничего лучшего, как перебросить на место ушедшего Сергея Арцебашева Сергея Голомазова. По счастью, Голомазов от этого предложения отказался, и свой 66-й сезон театр на Малой Бронной начал под его руководством. Осенью спектаклем «Палата номер 6» – это дипломная работа курса Голомазова – откроется студия-мастерская на Бронной. Затем Екатерина Гранитова представит здесь «Белку» по повести Анатолия Кима. Играть мастерская будет на большой сцене по понедельникам.
Я особенно хочу подчеркнуть, что это не отдельный проект, а именно часть жизни театра на Малой Бронной. Мы готовы к любым переговорам, идеям, безумствам и всему, что интересно. Идея Молодой Бронной, помимо, собственно, молодежного эксперимента, это еще некий мост между днем завтрашним и днем нынешним.
Афишу Малой Бронной пополнят «Коломбо» Жана Ануэ в постановке Александра Назарова, «Тартюф» Мольера в режиссуре Павла Сафонова с Виктором Сухоруковым в главной роли, «Кукольный дом» Ибсена и «Разбойников» Шиллера поставит художественный руководитель театра Сергей Голомазов. И еще в планах «Шекспировская буря» роль Проспера сыграет Лев Дуров.
Это не моя инициатива, это инициатива режиссера Древолева, который предложил мне вместе с ним ставить эту пьесу и предложил играть Проспера. По горячке я за это взялся, но это дело очень трудное. С одной стороны, пьеса очень простая, она сказка. И сюжет пустяковой. Человека когда-то предали, когда сильно очень обидели, обрекли даже на смерть вместе с дочкой. Кто-то выручил, а потом решил отомстить своим обидчикам. А когда имел такую возможность, вдруг неожиданно решил, что нет, мщение ничего не приносит, кроме очередного мщения, кроме зла, и лучше прийти к гармонии, и всех прощает. А дело в том, что он некий Леонардо да Винчи. Как в свое время Леонардо да Винчи достиг каких-то высот в науке и в величайших познаниях, каких-то высот совершенно непонятных. Он изобрел летательный аппарат и подводную лодку. Он был великим скульптором, великим художником. И вот Проспера он тоже преуспел и достиг вот таких вот высот. И ему стало подвластно все. И стихия, все что угодно стало подвластно. Но это вообще очень опасное дело. Мы вот знаем по истории нашего академика Сахарова, когда он изобрел водородную бомбу, а потом стал диссидентом. А вот как это? А потому что он понял, что он думал, что он во благо человеку, оказалось, что это благо может обернуться и в гибели человека, человечества даже. И тогда человек спохватывается и начинает раскручивать в обратную сторону. Для меня вот это вот два примера Леонардо да Винчи и академик Сахаров, вот моя опора вот для этой роли. Ну, ведь гениев сыграть невозможно. Я ведь играл и Толстого, и Микояна, и кого угодно играл. Но как можно сыграть Толстого? Можно сыграть человека живого. Жизнь и творчество – это вещи разные. Так что, вот понимаете, вот придется пройти через это. Что получится, честно, не знаю.
Это был Лев Дуров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас, как я и обещал, вернемся к одной из главных мировых тем дня. Напомню, президент США Барак Обама подписал закон о повышении лимита госдолга, принятый накануне Сенатом, сняв таким образом вероятность объявления Соединенными Штатами технического дефолта. Одним из главных участников противостояния республиканцев и демократов в этой истории стало так называемое движение «Чаепитие», крайне консервативное крыло республиканской партии. Какую роль оно в итоге сыграло? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Для негодующих оппонентов члены движения сравнимы с Талибаном или террористами, взявшими страну в заложники во время переговоров о повышении долгов. Фраза, согласно нескольким источникам, сказанная вице-президентом Байденом во время закрытого совещания в узком кругу однопартийцев. Раздраженный негибкостью переговорной позиции своих консервативных соратников по партии, сенатор Джон Маккейн заклеймил их ярлыком «хоббиты», сравнив с подземными жителями из сочинений Толкина. Сторонники движения отдают его представителям в Конгрессе должное за прямую причастность к достижению исторических пропорций. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, один из ветеранов Конгресса, сторонник компромиссов, заверил несгибаемое меньшинство, что именно они одержали верх в этих важных дебатах, что отныне, по его словам, Вашингтон не сможет действовать по-старому. Политики не смогут вводить страну в новые долги, не отчитавшись перед американцами, не проведя дебаты, подобные нынешним. Эти оценки – удивительное признание роли политического движения, возникшего спонтанно всего около 2 лет назад, под лозунгами нейтрализации планов Демократической партии, одобрившей, вопреки яростному сопротивлению республиканцев, дорогостоящую реформу системы медицинского страхования, выкупившей обанкротившиеся автомобильные концерны, бросившей сотни миллиардов долларов на поддержку банковской системы и стимулирование экономики. Рождение движения «Чаепитие» было импульсивной реакцией части общества на беспрецедентные действия правительства. Годом позже консервативные кандидаты взяли верх на промежуточных выборах в Палату представителей. Всего через 7 месяцев после их прихода в Конгресс, во время дебатов о подъеме долгового лимита, они потрясли американский политический истеблишмент, заявив о том, что они намерены выполнить мандат, полученный им избирателями с точностью до запятой. То есть не дать повысить налоги и заставить правительство снизить расходы. Места для компромисса они не оставили. Политологи расходятся сейчас в трактовке значения феномена чаепития, как и того, как к этому феномену относится большинство американцев. Евгений Аронов взял интервью у 2 известных американских экспертов. рассказать об основных характеристиках движения чаепития, я попросил Карлин Боуман, социолога из Института American Enterprise. Депутаты движения чаепития представляют разные регионы страны, больше всего их от юга и запада, меньше всего от северо-востока, сообщил вашингтонский эксперт. По оценкам Боуман, около 30% американцев поддерживают движение чаепития, примерно столько же называют себя его противниками, 40% респондентов относятся к нему индифферентно. Столь большое число неопределившихся, полагает Боуман, доказывает, что американцы в массе своей не доверяют ярлыкам, которые вешают на движение чаепития его радикальные оппоненты, окрестившие чаевников американским талибаном. Члены движения чаепития – это преимущественно белые американцы с сравнительно высоким уровнем образования. В социальных вопросах они настроены консервативно, но эти вопросы для них вторичны. Главный их интерес – это экономика. А вот как характеризует движение чаепития сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Движение чаепития – это нормальное общественное движение, принимающее все правила, по которым работают в демократии электоральные и парламентские процессы. Радикальные элементы, поначалу примкнувшие к движению, были быстро вытеснены из него или отодвинуты на задний план. Я не вижу ничего во взглядах или действиях членов движения, что позволило бы отнести их к экстремистам. Под давлением депутатов от движения чаепития спикеру Палаты представителей республиканцу Джону Бейнеру пришлось дважды отказываться от компромиссных договоренностей с демократами по повышению лимита госдолга. И тем не менее, в последний решающий момент более 40 из 70 членов фракции проголосовали вместе со своим лидером, добившись от него и от демократов максимальных возможных уступок. Они заблокировали первые два компромиссных соглашения, которые представил им Бейнер, это верно, но когда на кон оказалась поставлена репутация страны, они нашли в себе силы частично поступиться принципами и продемонстрировали готовность к компромиссу, в которой, кстати, им отказывали их политические соперники. На мой взгляд, это абсолютно нормальное поведение людей, одновременно принципиальных и политически ответственных, заявляет Джон Сэмплс из Института Катона. При голосовании резолюции по повышению предела госдолга движение чаепития раскололось в первый раз за полгода работы нынешней сессии Конгресса. Обозреватели не берутся гадать, одинарное ли это событие или оно предвещает перманентный раскол. Даже если фракция сохранится, далеко не ясно, сумеет ли она трансформироваться в постоянно действующую политическую силу, которая станет доминантной в республиканской партии. Грядущие баталии по поводу бюджета, а также реформы важнейших социальных программ, пенсионной и медицинской, должны дать ответ на этот вопрос.
Рассказывал Евгений Аронов. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Будем принимать ваши звонки в прямом эфире с ответом на вопрос, доступны ли в вашем городе услуги такси. Сегодня в Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов, которые, в числе прочего, протестуют против нового закона о такси, вступающего в силу с 1 сентября. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве половина десятого. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На фондовых биржах США во вторник резко упали основные индексы, несмотря на утверждение соглашения о новом лимите американского государственного долга. В России действует около 7,5 тысяч экстремистских сайтов, заявил глава российского МВД Рашид Нургалиев. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа во вторник пострадали по меньшей мере 12 человек. Пострадавшим от недавнего смерча в Благовещенске выплатят компенсации, сообщило правительство Амурской области. На Камчатке в аэропорту Елизово сегодня совершил аварийную посадку военный самолет Ил-76. На его борту находились 23 человека, никто не пострадал. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Во вторник сирийские войска вновь подвергли обстрелу город Хама, частично контролируемый оппозицией. Есть убитые и раненые. В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. В Ливии войска, лояльные Муаммару Каддафи, во вторник перешли в наступление против повстанцев вблизи города Злитан на западе страны. Сенат США утвердил кандидатуру генерала Мартина Демпси на должность нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Он приступит к исполнению обязанностей в сентябре. На северо-западе Пакистана вчера в результате ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли не менее 4 предполагаемых боевиков. Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных по делу об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. В преступлении обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Убийство спровоцировало в конце прошлого года беспорядки на Манежной площади.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, к событию, которое стало поводом для разговора с вами, уважаемые слушатели. Сегодня в Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. Одной из главных тем для обсуждения станет новый федеральный закон о такси, который был принят Государственной Думой в апреле и вступит в силу уже 1 сентября. Предполагалось, что этот документ вытеснит, наконец, с улиц российских городов извозчиков-нелегалов. Однако пока бомбилы по-прежнему занимают лидирующее положение на рынке, а новым законом недовольны как раз работники официальных таксопарков. Доступны ли в вашем городе услуги такси? Можете ли вы себе позволить воспользоваться услугами официальных фирм или голосуете на дороге? Что надо сделать, чтобы рынок услуг такси в России стал цивилизованным, а поездки безопасными и недорогими? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения и читать комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Рубрика «Вопрос». Вопрос дня. Но прежде давайте послушаем мнение самих таксистов и независимых экспертов, с которыми побеседовала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Закон о такси ударит прежде всего по официальным перевозчикам. Нелегалы, как и прежде, найдут выход из ситуации. Таково мнение большинства специалистов. Ни о таксистов, многие из которых могут лишиться работы, ни о пассажирах государство, создавая новые правила, не подумало, считает автомобильный эксперт Сергей Слонян.
Противодействие таксистов абсолютно логично, потому что они были предоставлены сами себе, и у них была определенная своя жизнь с определенными правилами, которые теперь нарушаются. Причем вторжение государства в их деятельность, оно идет не ради того, чтобы клиенту стало хорошо, оно идет под девизом «тут где-то наши деньги, кажется, нам недоплатили». То есть государство в данной ситуации выступает в роли рэкетира, который чувствует, что какой-то доход проходит мимо рта, и нужно потихонечку его забрать. Причем желательно решительно и быстро. И нет абсолютно никаких преференций таксистам, потому что разговоры о том, что идет, например, бесплатная выдача лицензий и в дальнейшем будут какие-то бесплатные нюансы, это все разговоры, которые пока не требуют от власти ничего, но уже сразу обрекает человека на определенные долги перед государством. И в целом картина выстраивается такая. Люди раньше работали и кормились, хотя при этом были той частью транспортной системы, которая в нашей стране безотносительно такси идет из рук вон плохо. То есть не таксисты являются сосредоточением зла. Они просто люди за рулем, и у них точно такая же автомобильная жизнь, как во всей стране. Но государство решило, что это единственная категория людей, которую можно конкретно схватить за карман, поэтому начало придумывать способы, как бы это сделать. Здесь нет мотивации со стороны государства, пытающегося помочь, во-первых, пассажиру, во-вторых, таксисту.
В новом законе много несуразиц, но нет того, что там действительно должно быть. А именно положений, которые бы регламентировали взаимоотношения пассажира и перевозчика, полагает председатель Межрегионального профсоюза таксистов Ярослав Щербинин. По его мнению, если бы подобные правила существовали, многих конфликтов между таксистами и клиентами удалось бы избежать.
Время от времени мне приходится передвигаться. Ну, прежде всего, я бы все равно провел аттестацию водителей, потому что если приезжает машина, окрашенная в какой-то цвет, не факт, что за рулем находится профессионал. И часто водитель, который вот в такой вот расписной машине, он ничем не отличается от бандила. Что касается точки зрения пассажира, конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то правила поведения, как водителя, так и пассажира. Курение в салоне, выбор маршрута, радиостанцию какую-то включить. На данный момент это все ведется на уровне, как договорятся. Из-за этого очень часто происходят конфликты. По оплате тоже происходит. происходят конфликты. И тут многое, конечно, зависит от того, насколько пассажир владеет информацией, заказывая, к примеру, такси. Либо пассажир договорился о цене поездки, возникают конфликты, их можно было бы изменить введением таксометра. Но таксометр должен быть единый, ну, как минимум, для региона. В каждой компании свой таксометр, в каждой компании он настроен по-своему. Пассажир, видя вот такой вот прибор, он, в принципе, ничего не поймет.
Профессионалы называют закон непродуманным и уже говорят, что новые правила повлекут за собой повышение цен на услуги официального такси. Что же касается нелегалов, то, несмотря на увеличение штрафов, их работа будет по-прежнему востребована. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Доступны ли услуги такси в вашем городе? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Работает телефон прямого эфира. Звоните нам 8 800 222 12. Вы можете поделиться своим мнением о попытках государства регламентировать работу такси. Можете ли вы себе позволить пользоваться услугами такси? Или вы голосуете на дороге? Устраивает ли вас качество услуг? Все это вы можете рассказать нам в прямом эфире. Продолжаем также читать ваши сообщения. Вот что отвечает на этот вопрос нам по СМС и какие сообщения приходят нам на пейджер. Александр пишет: у меня даже нет мысли, когда я бываю в Москве, брать такси. Водители в основном азиаты, мигранты с купленными правами. Это очень опасно для жителей, для жизни. Доступны ли в нашем городе услуги такси? По наличию лезут глаза и уши. Да, доступны вполне, а по ценам ломят не очень, пишет Илья. Давайте послушаем звонок. Николай из Мордовии нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте, добрый день, да. Это исторический съезд своего рода таксистов, это в России впервые. Но они, потому что дорогие таксисты в Москве и в Саранске, от того, что они рассчитывают бензин, сколько тратят, потому что надо, съезд таксиста должен бороться против снижения или за снижение горючего, то есть бензина. Россия только этим и богато хвалится, лесами и углями, и электроэнергией. Цены растут, растут, растут каждый месяц. Вот съезд таксистов должен бороться против дорогостоящей бензина.
Спасибо, Николай. И несколько комментариев. Еще несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, из обсуждения в рубрике «Вопрос дня». Борис из Новочеркасска пишет, что в этом городе такси абсолютно доступно, стоит недорого. Проблема только в том, что, жалея машину, водители не хотят ехать по вызовам туда, где улицы в ужасном состоянии. Много также, пишет Борис, женщин-водителей. Народ покупает в кредит машину, а потом, таксуя, отбивает кредитные долги. При этом в городе около десяток фирм такси, не считая колдунов. Так, очевидно, называют в Новочеркасске бомбил. Давайте послушаем еще один звонок, пока из Москвы. Павел у нас на связи. Доброе утро, Павел. Что вы думаете о московском рынке такси?
Здравствуйте. Раньше в советское время была такая промежуточная организация «Мосмослехтранс» между мэрией, то есть горосполковым, и 20 парками. Существовало 20 парков, по 1000 машин в каждой, 20 тысяч. То есть эта цепочка шла поборов с каждой колонны наверх, и все это уходило. Сейчас будет уходить в мэрию, если они создадут это дело. В каждой колонне были волчьи стаи. Волчья стая — это человек 10, которые ездят на самых новых машинах, которые меняют они через 3-4 месяца. Вот они закрывают всю колонну по деньгам, по авариям, все что угодно. Они им за этот год от начальной колонны и так далее. У них зато схвачены все маршруты, аэропорты сквозные. То есть это все, я сам работал в этой системе, и теперь хотят вернуть это все. Я не говорю, что участники — это хорошо, но будет то же самое. То есть крайним будет пассажир. Ему все равно будут объявляться, то есть объявлять цены, сколько, не по счетчику, а сколько их. И он будет вынужден платить, потому что надо будет ехать. Я думаю, это в гнилом обществе возрождать что-то новое — это бессмысленно.
Павел, ну а вот с вашей точки зрения, как человека, который, как вы говорите, работал в этой системе, стоимость услуг такси в Москве, она сейчас адекватная, она сравнима с теми же советскими ценами, как вы думаете?
Понимаете, есть такое слово — демпинг. Вот эти вот ребята, которые покупают там, как Медведев сказал, там ведро с гайками, то есть они готовы за 100 рублей ехать черти куда. Во-первых, он не знает, сколько, как далеко это и через какие пробки. Поэтому он соглашается на все, что угодно. Вот они сбивают цены, если будет такси, то нет, будет дорого все стоить.
Спасибо, Павел. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, доступны ли в вашем городе услуги такси. Напомню, сегодня в Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. В конце недели пройдет акция протеста таксистов против нового закона о такси, который вступает в силу с 1 сентября этого года.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках в течение 2011 года, согласно новому прогнозу Государственного агентства по страхованию вкладов, увеличится на 22%, примерно до 12 триллионов рублей или более чем 430 миллиардов долларов в пересчете. В начале года прогноз оценивал рост частных вкладов на 25-28%. По данным за первую половину года, объем этих вкладов увеличился на 7,4%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным Министерства энергетики, увеличилась на 1,1% к уровню 7 месяцев прошлого года, составив почти 296 миллионов тонн. Российская компания «Связной», вторая в стране по объемам продаж сотовых телефонов, проведет первичное размещение до 40% своих акций в 2012 году, сообщил генеральный директор компании Денис Лютковский. Ранее он заявлял, что IPO у «Связного» пройдет на Лондонской фондовой бирже. По предварительным экспертным оценкам, общая стоимость компании составляет на сегодня от 1,8 до 2,6 миллиарда долларов. Президент Германии подписал закон, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики с 2023 года и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. Работа 8 из них, в том числе 7 наиболее старых, была приостановлена в марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима. Замещение выбывших мощностей Германия компенсировала в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии в соседние страны. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в июне снизилась впервые с ноября прошлого года и составила в среднем 3,1%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них минимальный рост цен за год был отмечен в июне в Швейцарии 0,6% и Норвегии 1,3%, а максимальный в Турции 6,2% и Эстонии 4,9%. В мае годовой прирост цен в странах организации составил в среднем 3,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня, напомню, таковы. Доллар 27 рублей 81 копейка, евро 39 рублей 51 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На фондовых биржах США во вторник резко упали основные индексы, несмотря на утверждение соглашения о новом лимите американского госдолга. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа накануне пострадали по меньшей мере 12 человек. Пострадавшим от недавнего смерча в Благовещенске выплатят компенсации, сообщило правительство Амурской области. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Сирийские войска вновь подвергли обстрелу город Хама, частично контролируемой оппозицией. Есть убитые и раненые. В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. Сенат США утвердил кандидатуру генерала Мартина Демпси на должность нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Демпси приступит к исполнению обязанностей в сентябре. На северо-западе Пакистана во вторник в результате ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли не менее 4 предполагаемых боевиков. В Италии парламентская комиссия по конституционным вопросам во вторник одобрила законопроект, запрещающий мусульманкам носить в общественных местах паранджу. Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных по делу об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. Суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего студента одного из местных вузов Антона Олейника к штрафу в 150 тысяч рублей. Олейник признан виновным в нанесении в общественных местах надписей и изображений, призывающих уничтожать чиновников. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Снова со мной в студии наш обозреватель Динара Седдикова. Еще раз доброе утро, Динара.
Доброе утро.
Давайте начнем с большого интервью американского президента Барака Обамы, которое опубликовано сегодня в российской газете.
Публикация в российской газете называется «Барак Обама. Первые 50». Интервью американский президент дал накануне своего дня рождения. На вопрос, как сегодня оценивает Обама бремя президентства, он заявил, что США переживает экстраординарный период в мировой истории. В стране произошел самый тяжелый экономический спад 30-х годов. Поэтому Обама сосредоточен на том, как вернуть людям работу, стабилизировать финансовую систему совместно с «восьмеркой» и «двадцаткой». Он отметил, что Россия хороший партнер в этом процессе, поэтому стабилизация идет успешно. Однако в мировых масштабах экономика все еще слаба. К тому же на международной арене заметны колоссальные перемены. Обама заметил, что США ведет дело к прекращению войны в Ираке. К концу года Америка должна вывести оттуда свои войска. В Афганистане начали переход к ответственности за обеспечение безопасности в стране самих афганцев. Арабскую же весну Обама охарактеризовал как колоссальную благоприятную возможность, но одновременно и как вызов. Конечно же, в интервью была затронута тема российско-американских отношений, точнее, курс перезагрузки. Барак Обама попросил не забывать о том огромном прогрессе, который был достигнут Россией и Америкой за последние 2 года. Например, в том, что касается договора по СНВ. Его бы не было, сказала Обама, если бы между странами не сложились хорошие взаимоотношения. Теперь есть и двусторонняя президентская комиссия, которая занимается широким кругом вопросов. Президент США также выразил надежду на то, что спустя 18 лет наконец завершится процесс по Всемирной торговой организации. Что же касается российского президента, Барак Обама назвал Дмитрия Медведева убежденным патриотом, который яростно отстаивает российские интересы. При этом, сказала Обама, президент России признает, что путь к процветанию для страны идет через сотрудничество с внешним миром на двусторонней и многосторонней основе. И, как следствие, Медведев пользуется широким уважением. Не забыл американский президент упомянуть и премьер-министра Владимира Путина, который полностью поддерживает процесс перезагрузки.
Интервью с Бараком Обамой в российской газете. А сейчас перейдем к российским новостям. В сегодняшней прессе дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте направлено на новое рассмотрение. И сегодня этой теме посвящает публикацию «Комсомольская правда». Она пишет, что вице-президента Лукойла хотят в связи с этим делом допросить на детекторе лжи.
Защита семьи Ольги Александриной, погибшей в ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента Лукойла Анатолия Баркова, просит следователя назначить по возобновленному делу об аварии дополнительные экспертизы и опросить свидетелей. Адвокат Игорь Трунов в своем ходатайстве попросил решить вопрос о назначении автотехнической экспертизы, а ее производство поручить независимому экспертному бюро или независимым экспертам. Защитник планирует получить возможность задать дополнительные вопросы экспертам. Адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела против самих экспертов, которые готовили свое заключение об аварии. В документе указывается, что действующие сотрудники ГУВД могли быть заинтересованы в результатах экспертизы. Многие СМИ, как напомнил Трунов, указывали, что расследование ДТП могло трактоваться в пользу водителя «Мерседес». Адвокат просит исследовать эти материалы и принять соответствующее процессуальное решение. Также семья погибшей просит дополнительно опросить свидетелей ДТП, поскольку у защиты
имеется основание полагать, что на них оказывалось давление и влияние. Производство допроса не должно быть поручено следователю, который вел дело ранее, считают родственники Александриной. Кроме того, семья требует назначить проверку на детекторе лжи самому Баркову и другим лицам, находившимся в автомобиле, для того, чтобы установить, кто действительно был за рулем машины и выезжала ли она на встречную полосу. Трунов предлагает следователям провести дополнительную проверку и выяснить, почему отсутствуют видеозаписи ДТП на камерах наблюдения на месте аварии.
И еще одна интересная тема в сегодняшнем «Коммерсанте», на которую мы хотим обратить внимание наших слушателей. Она связана со спортом, с околоспортивными новостями, скажем так. Российский футбольный союз наконец-то предложил конкретную, можно сказать, памятку или некий список правил поведения на стадионах в связи с беспорядками последнего времени в нескольких российских городах. Что конкретно предлагается, какие правила предлагается соблюдать болельщикам в этой памятке, какие права, о правах там тоже написано, насколько я знаю, говорится в этом документе, пишет сегодня «Коммерсант».
«Коммерсант» отмечает, что ждать, что после принятия новых правил что-то действительно изменится на российских стадионах, сложно. Хотя бы потому, что запретов документ содержит много, а санкция за нарушение правил, по большому счету, всего одна – удаление хулигана с арены, что и безо всякого регламента делалось вполне успешно. Проект был разработан в спешном порядке как мера реагирования на последние инциденты с участием болельщиков, в частности, на стычки фанатов «Зенита» с ОМОНом в Нижнем Новгороде и Махачкале в июле этого года. После этих инцидентов директор по безопасности российской футбольной премьер-лиги Александр Метин отметил, что ситуация требует реагирования, но изобретать велосипед не стоит. Он заявил, что является приверженцем английской системы безопасности, и, надо полагать, отмечает «Коммерсант», что документ, предлагаемый футбольным союзом к обсуждению, и есть первый шаг при переходе на английскую систему. Газета «Коммерсант» в особенности обращает внимание на то, чего зрителям делать не разрешается. Помимо дежурных запретов пить, курить, сорить, ругаться, торговать, проносить оружие и тому подобное, под отдельный запрет попали фрукты и овощи, а точнее их пронос на стадион. В футбольном союзе опасается, что плоды овощной продукции станут кидаться, а это запрещено. Похожая история с бананом, пишет «Коммерсант», который бросили лидеру Анжи Роберто Карлосу самарские болельщики, нашла живой отклик в сердцах руководителей Российского футбольного союза. Не останется незамеченным и пункт, который запрещает выкрики, скандирование речевок и прочие проявления творческого начала фанатов, которые могут быть расценены как унижающие человеческое достоинство или оскорбляющие нравственность. Особенно уместно смотрится тут запрет на высказывание негативного отношения к Российскому футбольному союзу и его должностным лицам. Немало споров, пишет «Коммерсант», вызовут и пункты, регламентирующие использование средств поддержки флагов, баннеров и барабанов. Беспрепятственно пронести на стадион можно будет лишь баннер или флаг размером не более чем 2 на 1.5 метра и без подозрительных надписей. К подозрительным же, в числе прочих, относятся и надписи на любом языке, кроме русского. То есть, скажем, фанам казанского «Рубина», прежде чем пронести на стадион баннер с надписью на татарском, придется обратиться в клуб для получения заверенного перевода.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова знакомила сегодня нас с самыми интересными публикациями в свежих российских газетах. А завершит утренний выпуск программы «Время свободы» репортаж нашего корреспондента из Удмуртии об интересном новшестве в российской системе исполнения наказаний. В колонии строгого режима номер 7 в селе Азино Завьяловского района республики открылся интернет-магазин, услугами которого могут воспользоваться родственники заключенных. Это избавит их от необходимости лично приезжать в колонию, чтобы передать посылку, а заключенным позволит избежать порчи передаваемых продуктов в результате тюремного досмотра. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Удмуртии Надежде Гладыш.
Это первый виртуальный магазин в системе ФСИН в Удмуртии, но не первый в России. По словам моего собеседника, старшего лейтенанта внутренней службы Ивана Шевнина, уже с полгода, как такие магазины открыты и работают в ряде российских регионов. Иван возглавляет в администрации Азинской колонии отдел интендантского и хозяйственного обеспечения. Он активный пользователь, хотя невысокого мнения об уровне своей компьютерной продвинутости. Вот как устроен его проект.
Здесь существует система трехступенчатого контроля. При поступлении заявки я проверяю заявку, даю подтверждение через официальный сайт, положена она или не положена данному осужденному. Если не положена, я указываю причину отказа. Если посылка все-таки положена по срокам, не превышает вес, я отправляю подтверждение, что да, посылка положена, вы можете оплатить. Поступает на электронный ящик родственника счет на оплату. Сбербанк, Сберкасса, любые средства оплаты. Главное, чтобы деньги упали на наш расчетный счет. Учреждение. После оплаты мне приходит подтверждение от банка, то, что данные родственники оплатили. Я делаю подтверждение оплаты родственников. Действительно, деньги пришли, они нигде не потерялись. После оплаты я комплектую уже непосредственно сам пакет с продуктами, или с вещами. Даю уже потом ему передачу, это делаю уже самому непосредственно осужденному, которое он отмечает, также проверяет наличие всех продуктов питания, проверяет их целостность. Ссылка досмотру в этом случае не подлежит, потому что она идет с нашего магазина, то, что хранится у меня на складе. Здесь гарантия 100%, то бишь сигареты из пачек выниматься не будут, ломаться не будут. Торты, мороженое, пирожное тоже не подлежит досмотру. Никто разрезать это уже не будет. После того, как он получает все, проверяет наличие, совсем согласен, делает роспись в журнале отметок при получении. Затем я делаю еще подтверждение родственникам, что посылка получена. Три ступени получают.
Комиссионные составляют 150 рублей за один заказ. Торговая наценка незначительная. Иван Шевнин делает акцент на два момента, представляющие интерес для родственников и самих ЗК. Первое – это экономия времени и средств при отправке посылки почтой или на транспортных расходах для поездки, чтобы сделать передачу лично. И второе, что заказанные через интернет продукты питания не пострадают при досмотре, поступят осужденному в целости. Именно эти два обстоятельства, независимо от Ивана, отметила моя вторая собеседница Лариса Фефилова, муж которой уже более 6 лет находится в местах заключения, в данный момент в Красноярском крае. Для Ларисы возможность из Ижевска воспользоваться интернет-магазином представляется привлекательной.
Если брать это все в идеале, конечно, это очень большая помощь родственникам заключенных. Очень много у нас заключенных находится вне своего региона, где-то очень далеко. Есть у нас кто и за 3000, и за 4000 километров от своего дома. Когда родственникам практически нереально приехать туда, привезти ту же самую передачу, отправлять по почте, это одна только посылка, стоит около 2000, получается. Передача, сигареты ломаются. Проверка, нет ли что там запрещенного внутри, сигареты, конфеты. Все разрезается, все ломается. Если брать в идеале, что качественные продукты будут, что не будут замущены продукты в этих магазинах. Конечно, было бы очень хорошо, эти продукты и сигареты, они были в упакованном виде, уже не в переломанном, не в разрезанном.
Иван Шевнин отметил интерес к новшеству со стороны заключенных. На данный момент, по его словам, сделано 5 заказов, 1 оплачен. Объемы заказов невелики, люди должны убедиться, что система работает. Сам Иван думает уже о развитии проекта. Он хочет распространить его на самих заключенных, которые могли бы с какого-то терминала на территории колонии сами заказывать предметы ширпотреба и продукты, отсутствующие в ассортименте ларька. Иван сетует лишь на то, что зачастую родственники ЗК – люди пожилые и не владеют компьютерной грамотностью. В этом случае, считает он, им помогут сотрудники управления. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Удмуртия.
Этот репортаж завершает сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Остановит ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества? Спорят политик Яков Кедми и политолог Георгий Мирский. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
На должности не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
Обе партии 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально на Ливано-Израильской границе с территории Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.